Римский вечер.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня поговорим о визите Путина в аннексированный Крым. Почему эта тема интересна? Ну, потому что непосредственно в Севастополе Путин сделал несколько заявлений, и несколько заявлений сделал во время онлайн-конференции с Путиным Александр Лукашенко. Правда, Александр Лукашенко в Крым не приехал, а делал эти заявления из Минска. С вами радио «Крым Реалии», Александр Янковский. Напомню, что слушать наши прямые эфиры с 1 ноября вы можете в 17 и в 19.15 по крымскому времени. Также напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните к нам по телефону 044 490 2905. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Сегодня президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым и во время визита заявил, что полуостров, цитирую, «теперь навсегда останется с Россией». Конец цитаты. Об этом он сказал после того, как возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию гражданской войны в карантинной бухте Севастополя. По словам Владимира Путина, Крым и Севастополь, цитирую, «навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей всего нашего народа». Конец цитаты. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года, визитом президента России на временно оккупированную территорию Украины, Автономную Республику Крым и город Севастополь. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном сегодня 4 ноября. В заявлении отмечается, что указанная поездка проходит вопреки неоднократным предостережениям Украины. Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров как грубое нарушение России суверенитета Украины, норм международного права, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и Россия. Также в заявлении содержится призыв к российской стороне вернуться к исполнению своих международно-правовых обязательств. Цитирую, «Россия как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма, прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности, политические репрессии, похищения, убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». Это было заявление Министерства иностранных дел Украины в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым. Ну, мы сегодня постараемся разобраться вообще, да, что было важного сказано. Отметим, да, что о чем говорил Путин во время своих публичных выступлений в аннексированном Крыму, а также о чем он говорил из Крыма с Александром Лукашенко во время онлайн-конференции. Для этого разговора мы пригласили нескольких спикеров. И пока, значит, пока мы устанавливаем связь, я еще зачитаю одно заявление главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Вот он, комментируя очередной приезд российского президента Владимира Путина в Крым, упрекнул международные организации в нерешительности относительно России, которая продолжает аннексию полуострова, жестокие репрессии и преследования коренного населения. Вместе с этим он назвал очередным вызовом для Украины и мира запланированное проведение Путиным в Севастополе заседания Совета Союзного Государства. Цитирую, вновь приходится констатировать, что циничные и агрессивные выпады Путина, совершаемые им нарушением норм международного права, как и жестокие репрессии и преследования, насильственные похищения, убийства, осуществляемые карательными органами российской оккупационной власти Крыма в отношении коренного крымско-татарского народа, являются следствием нерешительности международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также правительств и парламентов ведущих государств мира, в исполнении ими ранее принятых решений о немедленном освобождении России оккупированных территорий Украины, написал Чубаров в Фейсбуке. Так, у нас есть сейчас на связи наш первый эксперт, это Дмитрий Левусь, украинский политолог. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый вечер всем.
Дмитрий, на ваш взгляд, приезд Владимира Путина во время вот этого государственного праздника в соседней России, Дня народного единства, в оккупированный Севастополь, для кого это сигнал, для кого вот эти все слова, которые были сказаны Путиным? Для российской аудитории, для Украины, для Белоруссии, или просто это такое свидетельство там, как бы, права сильного для всего мира?
Ну да, для форсу бандитского, как говорят. Ну, знаете, я думаю, что как раз в данном конкретном случае все это объединилось вот одним событием. То есть абсолютно понятно, что в России выстраивается новая идентичность Путиным, и в которой именно вот празднование Дня народного единства имеет огромное значение. И точно так же, как в этой новой мифологии именно оккупация Крыма и тоже имеет такое же приблизительно значение для современной российской идентичности. Поэтому вот это так и решили объединить. Ну и естественно, что мы немного не должны забывать о том, что, например, сейчас в Черном море находятся американские военные корабли. Это и эсминец, и штабной корабль. То есть для психологии как кремлевских жителей, так для психологии вообще среднестатистического россиянина, который вот живет в этой в информационном пространстве, которое ему формируется Кремлем, то это однозначно вызов. И вот если переходить на такое образное мышление, то вспоминается сразу же и Александр Сергеевич Пушкин, который про основание Петербурга, новой столицы, писал: «Отсель грозить мы будем шведу». Вот приблизительно так же точно воспринимает себя и Путин, и его воспринимают именно так. Вот в ответ на угрозу, вот на Севастополь, который тоже является как бы в их сознании передовой, проводятся такие государствообразующие, как празднование государствообразующего праздника, так и вот такие символическое событие по заседанию Государственного совета Союзного государства России и Беларуси.
Да, вот это важно упомянуть сейчас, да, о том, что непосредственно из оккупированного Крыма президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Республики Беларусь. И даже вот во время этого заседания Александр Лукашенко, он поздравил крымчан с вот этим российским праздником, Днем народного единства. Давайте послушаем короткий буквально совсем фрагмент.
Хотел бы попросить моего доброго друга, коллега Владимировича, вас, если будет какая-то возможность, хотя бы через руководство Крыма, передать самое теплое поздравление от белорусов крымчанам, пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена.
Это сказал Александр Лукашенко, человек, который называет себя президентом Беларуси, а мы говорим с Дмитрием Левусем, украинским политологом. Вот на данный момент еще не было никакой реакции украинской стороны, но как вы думаете, вот после таких поздравлений крымчанам, после таких слов Лукашенко, будет ли реакция со стороны официального Киева?
Да, я думаю, будет реакция как минимум на уровне министра иностранных дел. Ну и она и должна быть, тем более, что на самом деле то, что мы видим, это одно из свидетельств того, что поглощение Беларуси продолжается, и возможно, что оно не будет таким каким-то ярким, да, там, с празднованиями, но по факту оно действительно все-таки состоится, тем более, что на декабрь намечен референдум по изменению Конституции в Беларуси, где будут изменены полномочия президента и парламента. 9 августа этого года, на годовщину событий, ну, на годовщину подавления белорусских выступлений протестных прошлого года, Лукашенко уже заявлял по поводу того, что он может признать Крым, причем там это было сказано в достаточно хамской манере, признать вхождение Крыма в состав Российской Федерации. То есть он по поводу этой оккупации сказал: «Украина, что вы творите?» То есть у него там такая достаточно хамские уже были вещи. Более того, с такой, ну, с такой пропагандистской точки зрения, сейчас в России считают, что момент для подобных пассажей выбран удачно, потому что, ну, стоит вопрос по закупке электроэнергии в Беларуси для Украины. То есть все эти вещи, это, ну, многозначительные. Да? То есть, во-первых, это и сигнал для Украины и Запада о том, что вот таким образом проводится легитимизация вхождения якобы Крыма в состав Российской Федерации, демонстрация того, что он навсегда, кстати, Путин приблизительно так так и сказал. Это очередной момент, который показывает в символическом, опять же, плане, что Беларусь утрачивает свою самостоятельность и возможность политического маневра. Это демонстрация силы для своего населения Российской Федерации. То есть все эти факторы, вот именно в этот раз, они сошлись. Ну и, естественно, это действительно вот формирование новой идентичности, которая происходит именно уже во времена Путина, когда появляются, смещаются акценты на новые праздники. Поэтому все, ничего какого-то одного фактора более господствующего не было. Все эти вещи, все их надо учитывать, как и то, что, в общем-то, те решения, которые принимались, да, то есть было задекларировано о том, что будет приниматься и военная доктрина совместная Беларуси с Россией. Поэтому думаю, что так окукливание российского режима и его, скажем так, отгораживание от мира, оно это происходит очень быстро. И вот то, что мы сегодня видели, это симптом.
Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Левось, украинский политолог, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что «Радио Крым Реалии» вы можете слушать на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ. Также смотрите прямые трансляции наших программ в Ютьюбе и в Фейсбуке. И сегодня, напомню, мы говорим о приезде в Крым президента соседней России Владимира Путина. И там он принял участие также, помимо праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, также принял участие в онлайн-заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Республики Беларусь. Продолжение этой темы слушайте через несколько секунд.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем программу «Крымский вечер». Александр Янковский. С вами сегодня говорим про приезд в Крым президента России Владимира Путина. И там Владимир Путин, напомню, принял не только участие в каких-то праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, но также принял участие в онлайн-заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Республики Беларусь. И во время вот этого онлайн-заседания также прозвучало достаточно много интересных заявлений. Там о том, что, во-первых, Путин и Лукашенко на заседании Высшего Госсовета утвердили 28 союзных программ России и Беларуси. Они утвердили решение вот этого Высшего Госсовета России и Беларуси, в том числе по обновленной военной доктрине и миграционной концепции. И Лукашенко попросил членов Высшего Госсовета Союзного государства и правительств Беларуси и России обеспечить практическую реализацию союзных программ. Также еще одна цитата Александра Лукашенко. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом, имеется в виду России, не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем, заявил Лукашенко в четверг в ходе онлайн-заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Но нас интересует вообще, почему Путин приехал в этот день именно в Севастополь. И с нами сейчас на связи будет Александр Рыклин, российский обозреватель и главный редактор ежедневного журнала. Господин Рыклин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему для Путина или для Путина было выбрано вот именно это место, Севастополь, для 4 ноября 2021 года?
Ну, мне кажется, это более-менее очевидно. Путину важно продвигать свою имперскую повестку. Понятно, что эффект от присоединения Крыма уже фактически сошел на нет. Граждан России уже нынче интересуют совсем другие вопросы. У нас тут страшная эпидемия, у нас нищета, у нас падение экономики, в общем, очевидное, и безработица довольно существенная, и инфляция большая. Ну вот, чтобы как-то оживить эту тему, он прилетел в День народного единства в Крым, подверстал под это дело батьку белорусского, который, в общем, пришелся в строку, конечно, потому что День народного единства, а у нас же Владимир Владимирович собиратель земель русских. Вот он собрал Крым, вот теперь Беларусь подтягивает ко всей этой истории. Но я повторю, мне кажется, что вот это уже, вот этот пропагандистский трюк, он уже как бы
уже не сработает.
То есть вы не думаете, что это заинтересует российскую, ну, российского обывателя, скажем так?
Нет, совершенно. Севастополь какой, где, уже никого это не волнует. Это все уже ушло на второй план. Люди как-то смотрят, что происходит вокруг, и очень недовольны. И, по-моему, вот эта вся крымская история, какой день народного единства, какое-то начало 17 века, какое-то ополчение, бред какой-то, просто бред. Люди именно так к этому и относятся.
То есть, по вашему мнению, вот день народного единства, он не стал российским таким народным праздником? Ну, не знаю, как...
Никаким он праздником не стал. Ни народным, никаким вообще. Ну, какой, ну, сами судите, кто там, какое ополчение, какой там князь, Козьма, абсолютно...
Минин и Пожарский, сегодня об этом говорил Путин, но напомнил курс школьной истории.
Да, Минин и Пожарский, хорошо. Но это все для современного российского человека, это просто какая-то совершенно бессмысленная история. Абсолютно бессмысленная, не наполненная никаким содержанием, никаким патриотическим эффектом, ничего в этом нет, никто его... Вот спросите вообще, вот любого на улице сегодня спросите, там, в Москве, а вообще с кого там они из Кремля выгоняли? Я вас уверяю, на то, что выгоняли поляков, по 30% 10%. Ну, то есть, а что там поляки делали, как они вообще... Никто про это ничего не знает, и никому про это ничего не интересно.
Александр, простите, да, а вот мы просто говорили перед вами с украинским политологом Дмитрием Левусем, он говорит, что вот этот праздник, он как бы вписывается в концепт формирования какой-то новой политической общности в России. Можно это так рассматривать или нет?
Я не очень понимаю, о чем речь. Какая политическая общность? О чем, собственно, речь? Я повторю, с моей точки зрения, Путин твердо и абсолютно последовательно продвигает имперскую повестку. Ему очень важно, сегодня самая важная политическая история в России – это присоединение Беларуси.
То есть вот Беларусь интересует, да? Беларусь может заинтересовать россиян, не только Путина, но и россиян.
Ну, россиян гораздо в большей степени, чем история начала 17 века. Конечно, Беларусь интересует, мы как-то, понятно. Я не хочу сказать, что тут все с восторгом воспримут эту историю, с присоединением Беларуси, но это интересно, это актуально, это то, что с нами сегодня происходит. Я не уверен, что будет такой ажиотаж, например, с присоединением Беларуси, как это случилось, например, в 2014 году с присоединением Крыма. Я не думаю, что вот так такая же будет реакция. В общем, в массе своей одобрительная, конечно же. Если мы смотрим всю Россию целиком, мне кажется, нет никакой, конечно, разумеется, убедительной статистики, но вот такое было ощущение, что большинство граждан России как-то эту историю с Крымом восприняли с неким патриотическим энтузиазмом, который, впрочем, быстро сошел на нет, но тем не менее. С Белоруссией, конечно, важно. И для Путина это вообще первостепенная история. Он хочет остаться в истории не человеком, который продлил свои полномочия какими-то там жульничеством с Конституцией, а собирателем земель российских. Вот до него все разбазаривали, всякая там беловежская эта история, вот все до него, а он собирает. Ну, сколько мог, столько собрал. С Украиной пока не очень получается. А тут вот, смотрите, Крым откусили, вот Беларусь сейчас сосем.
Понятно. Александр, еще такой один момент важный, мне кажется, прозвучало на этом заседании, онлайн-заседании Высшего Госсовета России и Беларуси. Там выступал также господин Мишустин, премьер-министр России. Он сказал, что углубление интеграции в рамках союзного государства – верный путь в условиях нынешней международной обстановки и продолжающихся торговых войн. Давайте короткий просто фрагмент из его выступления послушаем.
Хотел бы особо отметить, что углубляя интеграцию России и Белоруссии, мы отрабатываем новые варианты взаимодействия, которые станут востребованы и в формате Евразийского экономического союза. Имею в виду налоговую, таможенную сферу, доступ к государственным закупкам, общие энергетические рынки. Убежден, что эти решения представляют интерес для наших партнеров по Евразэс. Мы понимаем, что действовать придется в непростых условиях. Идет борьба с коронавирусом, усложняется международная конъюнктура, продолжаются торговые войны, усиливается санкционное давление. И в этой ситуации укрепление интеграции наших стран – самый верный путь. Только вместе мы сможем эффективно противостоять кризисным явлениям и их последствиям, новым вызовам и угрозам.
Это сказал Михаил Мишустин, премьер-министр России. А с нами на телефонной связи Александр Рыклин, российский обозреватель, главный редактор ежедневного журнала. Александр, а на ваш взгляд, вот то, что вот такая апелляция к совместным, ну, не знаю, какому-то совместному санкционному давлению, вот это может там каким-то образом помочь российскому руководству или там обосновать вот ту экономическую ситуацию, о которой вы говорили?
Ну, понимаете, я не знаю, ну, нужно быть совсем уже каким-то темным, безграмотным человеком. Во-первых, сразу давайте уточним, что никакого общего санкционного давления не существует. Существуют санкции определенные против России и ее госучреждений отдельных граждан. И существуют по одним основаниям. И существуют санкции против Белоруссии и ее различным госчиновникам по совершенно другим основаниям. Правда же? Никаких общих санкций против союзного государства России и Беларуси не существует в мире. Поэтому это все какое-то пустозвонство безответственное. Вот, собственно, и все. А что же касается каких-то экономических преференций, которые последуют с точки зрения Мишустина после совсем уже полного слияния экономического и, наверное, и политического России и Беларуси, ну, не знаю, что-то у меня пока серьезные сомнения по этому поводу. Что-то я не уверен, что вливание белорусской экономики как-то сильно тут поднимет и нашу биржу, и наш ВВП. Ну, как-то я не очень уверен. Ну, то есть ВВП просто поднимет по массе своей, да, правда же, если плюсовать ВВП, все равно будет больше. Но с точки зрения инфляции, мне кажется, есть серьезные опасения. Совершенно непонятно. Ведь не проговариваются какие-то пока существенные вещи. Эмиссионный центр. Что будет? Будет ли общая валюта и когда это будет? Какие декреты они там принимают? Какие 28 программ? Все это пока, ну, какая-то военная программа. Но это уже надо говорить с военными специалистами. Любопытно посмотреть на это. Может быть, мы там сейчас... Мы целиком выдвинемся просто на границу с Польшей, с НАТО. Ну, посмотрим, да. Но все это, я повторю, пока не наполнено каким-то серьезным политическим содержанием.
Понятно. Спасибо вам. Александр Рыклин, российский обозреватель, главный редактор ежедневного журнала, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Продолжение программы слушайте буквально через мгновение.
Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Это программа «Крымский вечер» на 648 АМ, радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Сегодня говорим в этой программе о приезде в оккупированный Крым президента соседней России Владимира Путина. Есть уже и реакция от Министерства иностранных дел Украины, которым осуждается такой несогласованный визит президента соседней страны на временно оккупированной территории Украины. И, может быть, последует также заявление и на слова Александра Лукашенко, который сделал несколько заявлений во время онлайн-встречи, онлайн-конференции, это называется такой дистанционный дистанционное заседание Высшего Госсовета России и Беларуси. Вот на этом Высшем Госсовете принимал участие Владимир Путин из Севастополя, а Александр Лукашенко принимал участие в этом из Минска. Ну, так, по крайней мере, анонсировалось. И Александр Лукашенко поздравил крымчан, просил передать, значит, Путина, чтобы он попросил передать крымским чиновникам, чтобы они поздравили крымчан с Днем Народного Единства, то есть с российским праздником. Это с одной стороны, а с другой стороны Александр Лукашенко, он как-то вот так смехом, да, каким-то такой шуткой объяснил, почему же он не приехал в Крым. Давайте послушаем Александра Лукашенко.
Просто хочу в заключении членам Высшего Госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано немало, по дороге привезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего Высшего Госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну, если не в Крыму уже, ну, может, в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается.
То есть, видите, по словам Лукашенко, Путин его не взял просто с собой в Крым, а так, может быть, он бы и поехал, но так придется ехать в Питер. Ладно, не тяжело определить, где тут шутка, где не шутка. Продолжаем программу «Крымский вечер». Дальше с нами Максим Хилько будет, директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма». Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим, то, что вы услышали сегодня во время вот этого заседания Высшего Госсовета России и Белоруссии, говорит ли оно о каких-то претензиях России к, ну, и к посягательству, не знаю, на государственный суверенитет Беларуси?
Здесь скорее не то, что мы сегодня услышали, а в принципе в целом вся политика России в отношении Белоруссии, она и есть посягательство на суверенитет Белоруссии. Россия постоянно требует от Белоруссии уступок, частично этап за этапом отдавать свой суверенитет, и особенно настойчиво требует это с 2019 года, когда началось обсуждение усиления интеграции в рамках этого так называемого союзного государства. Но там до так называемых выборов 2020 года, если Лукашенко там еще как-то пытался отвертеться от этой интеграции с целью сохранить собственную власть в Беларуси, потому что власть терять, он понимает, что передавая полномочия в Москву, он потеряет власть. Но за последний год, после событий последующих после выборов прошлого года, Россия все сильнее давит на Лукашенко, у него поле для маневра сузилось, и с целью сохранения там своей власти хотя бы частично, он идет на уступки России. И мы видим, в принципе, результат. Вот, несмотря на оптимизм, который демонстрировали некоторые эксперты, в том числе и белорусские, что и в этот раз удастся Лукашенко там наобещать Путину, но не подписать, мы, как мы видим, к сожалению, подписание таки произошло. Теперь, конечно же, будут надежды, что будет пытаться затягивать Минск с реализацией этих программ. Там, как сегодня Мишустин заявил, около 400 законодательных актов требуется, чтобы теперь реализовать все, что подписали. Но такой, думаю, таким ползучим нахрапом все-таки Москва будет требовать, предлагая там очередные какие-то кредиты, скидку на тот же газ, будет требовать все-таки от Минска и добиваться постепенного подписания этих новых соглашений, которые будут все больше и больше передавать часть суверенитета из Минска в Москву.
Максим, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот какая главная цель Москвы в отношении Беларуси? То есть сделать Беларусь просто как бы субъектом России, ну вот Российской Федерации, да, так назовем, как бы это так официально, или же чтобы вот Беларусь просто была абсолютно подконтрольным государством нынешнему кремлевскому руководству? И вообще, насколько, ну, согласны с такими планами, которые там, наверное, есть, да, вот сам Александр Лукашенко?
Ну, цель номер один, конечно же, у Москвы – это программа «Минимум» – сохранить Беларусь жестко в зоне влияния Москвы. То есть не обязательно инкорпорировать именно в состав Российской Федерации, но оставить полностью под контролем Москвы, то есть фактически, чтобы это был сателлит Москвы во всех отношениях. И в какой форме именно это будет заключено, тут, в принципе, не настолько для Кремля важно. Важно, чтобы это был фактический контроль, причем контроль, который сохранится и после транзита власти в Беларуси, который раньше или позже все-таки произойдет. То есть Москва сейчас пытается закрепить свое влияние на Минск таким образом, чтобы кто бы не оказался у власти в Беларуси после ухода Лукашенко, какой бы ни была система власти, формат там, президентской республики жесткой, как сейчас, или может там часть уйдет на Всебелорусскому народному собранию или парламенту, чтобы все равно уже, в принципе, никакая власть не могла уменьшить влияние Москвы в Беларуси, выйти из московского фарватера. Ну, и здесь я не исключал бы программы «Максимум», как у Путина, который себя считает собирателем русских земель. И, в принципе, здесь очень символично то, что сегодня именно подписание это произошло, когда Путин пребывал в оккупированном Крыму, который, наверное, считает такой одной из жемчужин своей пребывания на посту президента. как часть территории России, которую он считает, что он вернул России. И вот Беларусь, в принципе, в этом контексте рассматривается в похоже.
Как еще один трофей можно, да, так назвать, ну, гипотетический, да, с точки зрения Путина. Кстати, у нас вот есть комментарий, это, правда, крымский комментарий председателя белорусской общины Крыма, председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец, так он себя представляет, он сказал о том, что подписание вот этого пакета интеграционных документов в рамках заседания Высшего Госсовета Союзного Государства России и Республики Беларусь может подтолкнуть Лукашенко к признанию Крыма. Ну, имеется в виду признанию с точки зрения Чегринца российского статуса Крыма. Сейчас дословная цитата. «Мы плавно подходим к признанию Крыма. На мой взгляд, очень символично, что Владимир Владимирович проведет онлайн эту встречу в Севастополе. Прекрасно было бы, если бы президент Лукашенко сюда приехал и встречу провел бы здесь очно. Я думаю, его приглашали, но, видимо, он пока еще не созрел для этого визита». Но то, что Лукашенко отшутился и не приехал, то есть он все-таки, на ваш взгляд, пытается лавировать, то есть пытается хоть каким-то образом сохранить, не знаю, остатки там для принятия независимых решений?
Мне кажется, да. Именно в этом плане Лукашенко опять пытается использовать вопрос Крыма и как, с одной стороны, ну, во-первых, сделать Путину приятное. Лукашенко всегда это пытается сделать, чтобы что-то взамен попросить. Поэтому его намек на том, что он мог бы приехать в Крым, можно и в этом контексте рассматривать. Но и в то же время сразу же он опять начал говорить, ну, если уж не получается, то встретимся где-то на территории России, там, под Питером. То есть Лукашенко это как элемент торга использует. То есть, с одной стороны, дает понять Путину, вот что ты мне можешь предложить, если я признаю Крым частью России. С другой стороны, я думаю, опять это сигнал и Киеву, поскольку мы знаем, что есть некоторое политическое давление там на Киев, чтобы присоединился к экономическим санкциям Евросоюза в отношении Беларуси, то это такой намек Лукашенко Киеву, предостережение своеобразное, что Лукашенко может пойти гораздо дальше в обострении отношений с Украиной и в том числе признать Крым частью России.
Максим Хилько с нами на связи, директор программы «Российские-белорусские студии» Совета внешней политики. Максим, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд вообще, насколько стремительно, да, я понимаю, что предсказание дела не очень точное, но тем не менее, насколько стремительно могут развиваться вот эти процессы, да, которые там называют интеграционными, но на самом деле могут закончиться там лишением суверенитета Республики Беларусь? Как вы думаете, насколько быстро все это может произойти?
Я думаю, это будет не слишком стремительно, но это будет, скорее всего, неизбежно в ближайшее время и гораздо более динамично, чем это было в предыдущие годы. Потому что если прошлые вот, два десятилетия, можно сказать, интеграция в рамках союзных государств практически топталась на месте, там шаг вперед, шаг назад, то мы видим, что за последний год такой тихой сапой, но все-таки продавила Россия подписание этих интеграционных программ, союзных программ, как их переименовали. Пусть они пока еще не до конца, возможно, наполнены детализированным смыслом. В любом случае, мы их не видели, только видели краткое все их описание. Но смыслом и будут наполнять. И вот сегодня Лукашенко сказал, что правительство должно сделать это в течение 2 лет. То есть, в принципе, срок такой довольно интересный, потому что мы знаем, что приближается 24-й год, важный для Путина, в том числе, в каком виде он видит свое продолжение пребывания у власти, до сих пор не определено, какую роль Беларусь в этом будет играть, то есть будет ли он, например, видеть себя лидером союзного государства или нет, если да, то, конечно же, он не хотел бы быть руководителем пустышки, а иметь реальные полномочия. Поэтому, думаю, в ближайшие пару лет действительно будет происходить интеграция. Если ничего серьезного не произойдет, если не удастся все-таки сменить власть в Беларуси на ту, которая будет представлять интересы белорусского народа, то Лукашенко, думаю, будет сдавать, получая вот там раз в квартал по 500 миллиардов приблизительно транши из России для того, чтобы профинансировать свое удержание у власти, сдержать обвал экономики, оплачивать зарплаты силовикам, госаппарату, покупая таким образом их лояльность. Будет Лукашенко, я думаю, сдавать дальше и дальше суверенитет. То есть это дело ближайших лет, скорее всего.
Понятно, спасибо вам. Максим Хилько, директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Продолжение программы слушайте через несколько секунд. Мы вернемся и дальше будем говорить вот про визит Владимира Путина в оккупированный Крым, про его онлайн-встречу с Александром Лукашенко и те решения, которые они там приняли.
«Крымский вечер». Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Ну и продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Слушайте 648 АМ на территории практически всего Крыма. Также смотрите наши прямые трансляции на YouTube и Facebook-страницах «Крым Реалия». Далее будем говорить про визит Крыма в оккупированный Севастополь. Сегодня, 4 ноября, когда в соседней России празднуют День народного единства. Так вот, мы об этом визите будем говорить с Искандером Бариевым, главой Крымско-Татарского ресурсного центра и членом Меджлиса Крымско-Татарского народа. Искандер, приветствую вас.
Добрый вечер.
Искандер, как вы полагаете, случайный ли этот визит именно вот в день российского праздника господина Путина в оккупированный Севастополь?
Однозначно не случайный, потому что, учитывая то, что для Путина важны символизмы, символы и, опять же, какие-то сакральные моменты, здесь однозначно это связано. Почему, мы можем сразу задать вопрос, почему Крым и День народного единства? Почему Крым и заседание, хоть и онлайн, Высшего государственного совета Союзного государства? Почему Крым и утверждение ряда пакета интеграционных документов с Белоруссией? Вот как раз-таки это и связано с тем, что здесь можно сопоставлять ряд параллелей. Но в первую очередь, когда мы говорим о Дне народного единства, то понятно, что Путин мог бы быть в Москве, мог бы поехать на Кавказ, мог бы поехать на Урал, но он поехал именно в Крым для того, чтобы дать посыл российским гражданам, с одной стороны, о том, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, с другой стороны, дать посыл крымчанам, что они здесь надолго, и пока жив будет Путин, соответственно, они будут максимум делать все, чтобы сохранять Крым в составе Российской Федерации. И дать посыл, конечно же, Белоруссии о том, что как раз-таки Крым – это уже часть проекта по реализации идеи народного единства и над, скажем, надгосударственного такого, высшего союзного там государства. Поэтому здесь мы видим следующие посылы. Путин это делает целенаправленно. При всем том, он игнорирует поездку на Всемирный форум, связанный с проблемами экологии, климатический форум в Глазго. Он игнорирует G20. И таким образом он пытается в том числе и дать определенный посыл, что те действия Российской Федерации, направленные на возвращение, так сказать, земель российских, он актуален и он продолжается. Кроме того, Крым ведь и связан и с тем, после окончания Второй мировой войны именно в Крыму, скажем так, определялись границы Европы и, соответственно, по сути дела, мировая карта была обозначена. Поэтому я думаю, что для Путина это важные символы, важные направления и важно то, чтобы он дал определенные посылы всему миру. Поэтому, как в России, так и всему миру. Поэтому то, что они планируют дальше и утвердить ряд и интеграционных документов, и основные положения создания союзного государства и так далее, я думаю, что, конечно же, должна быть соответствующая реакция украинского государства.
Я как раз вот о вас об этом хотел спросить, да, какой должна быть реакция украинского государства, да, и партнеров, европейских партнеров Украины, Соединенных Штатов Америки, других стран вот на такое демонстративный визит на территорию оккупированного Крыма?
В первую очередь, конечно, должна быть реакция о том, что он незаконно посещает территорию Украины, и, соответственно, это должна быть реакция всех и Украины, и партнеров Украины. Ну и, само собой, конечно же, нужно делать выводы в том, что процесс так называемый создания союзного государства – это, скажем, не что иное, как угроза территориальной целостности не только украинского государства, но и, в первую очередь, стран, которые входили в свое время в Советский Союз. Поэтому я здесь думаю, что здесь должны об этом задумываться и Казахстан, и Азербайджан, и, скажем, другие страны, которые когда-то были в составе Советского Союза.
Понятно. Спасибо вам. Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-Татарского народа, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Далее сразу же продолжим программу. У нас следующий спикер – это крымский историк, кандидат исторических наук Сергей Громенко. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, ну а на ваш взгляд, то, что вот этот праздник, День народного единства, уже не будем сейчас говорить про визит Путина, хотя, если хотите, то, конечно же, можете об этом говорить, но вот этот праздник, стал ли он для россиян как бы таким народным праздником и действительно ли с таким вот, ну, каким-то действительно широко распространенным праздником?
Нет, и к счастью или к сожалению, мы можем об этом говорить совершенно уверенно. Сегодня вышло исследование Левада-центра, согласно которому 70%, даже больше, а среди молодых 80% россиян в принципе не собираются отмечать ни День народного единства 4 ноября, ни уж тем более День Октябрьской революции 7, который был переименован в День примирения. Так что нет. Несмотря на все усилия российской власти, это был праздник и остается праздником русских националистов, которым сначала не препятствовали, а теперь препятствуют. И вот сегодня в Москве 20 человек задержали перед русским маршем. То есть говорить о каком-то таком подлинном народном единстве, конечно, не приходится. Это праздник очередного такого вот государственного монстра, которым является там власть в России.
А на ваш взгляд, вот этот государственный монстр, удалось ли ему создать новую общность? Вот как раньше говорили там советского человека, а сейчас, может быть, ну вот какая-то другая общность, для которой является вот этот День народного единства, он является основополагающим праздником, это та самая общность, может быть, которая жаждет там аннексии Крыма, жаждет, может быть, там аннексии Беларуси и других, может быть, территорий, которые ранее были оккупированы и присоединены Российской империи.
К сожалению, приходится признать, что успехи определенные у российского правительства в этом направлении имеются. Совершенно не зря вот именно сегодня, 4 ноября, Путин возлагает цветы к памятнику примирению, так называемому, или к памятнику жертвам гражданской войны, и говорит о том, что вот только сейчас, только с аннексией Крыма, ну, он, конечно, говорит не об аннексии, а о воссоединении воли народа, наконец, Россия вновь обрела историческое единство. Это очень опасный посыл, на мой взгляд, потому что вот он снова привязывает Крым к России с помощью вот этого так называемого крымского консенсуса, то есть 86% россиян, которые не против поругаться со всем миром, не против захватить чужое, ради того, чтобы снова потешить чувство собственной важности. То есть, да, вот российская такая вот определенная имперская масса, может быть, не всегда активная, но она такая, которая поддерживает вот деятельность Путина, поддерживает его вот эти вот аннексионистские устремления, она сложилась. И сегодня мы видим, как ей преподнесли очередную кость. И теперь я боюсь, что вот этот вот памятник примирению и единству в Севастополе, вместо того, чтобы символизировать все ужасы и трудности гражданской войны в Крыму, он превратится в такой очередной гвоздь, которым Крым прибивают к России. И мало того, что забудется та идея, снова новую идею будут оживлять вот таким вот образом.
На ваш взгляд, вот эта идея, она теперь будет направлена, это уже не исторический вопрос, да, наверное, политологически больше, будет ли эта идея теперь сфокусирована на Беларуси?
Есть и такие опасения. На самом деле Владимир Путин понимает, что еще раз обнулять Конституцию, может быть, это будет уже не камильфо, а Кела не должен не только промахиваться, но и повторяться. И чтобы не разбивать очередным таким вот между президентом, очередным Медведевым свое новое царствие, Вполне возможно, что он предполагает объединить все-таки там Россию с Белоруссией из формального в какое-то более-менее фактическое государство, учредить там новый государственный высший орган и во главе этого органа продолжать уже править до тех пор, пока его вперед ногами не вынесут. То есть нельзя говорить, я не уверен в том, что Путин сейчас рассматривает там карты Белоруссии, намечает стрелочки, где пройдут танковые дивизии, но то, что конец суверенитета Беларуси тесно связан с идеей продления правления Путина до самого предела, это точно.
Понятно. Спасибо вам за интересное мнение. Сергей Громенко, крымский историк, кандидат исторических наук, был с нами на скайп-связи. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалия». Напомню, что слушать нас вы можете в прямом эфире в 17 и в 19.15 по крымскому времени с понедельника по пятницу на 648 АМ. Также в другое время слушать на этой частоте другие интересные программы, которые готовят для вас Крым Реалия, а также наши партнеры. И звоните к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, когда мы в прямом эфире, а в другое время тоже можете позвонить и оставить свое сообщение на нашем автоответчике. Ну и приглашаю вас читать материал, который выходит по результатам наших программ на сайте Крым Реалия. Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Прощаюсь с вами.